Московский типун. Родная речь мегаполиса.
Доброе утро. Как всегда в этот час, с вами Московский типун и я, Юлия Егорова. А неделя наша прошла под знаком общественно-политическим. Здесь был и День народного единства, и годовщина парада 1941 года, и Красный день календаря. Это вам не частный Новый год или какой-нибудь религиозный праздник в согласии с выбранной конфессией. Это все события политические, которые нас, читатели и слушатели, призывают разделять или не очень. И прежде всего воздействуют словом. Иногда метко и успешно, а иногда проговариваясь и саморазоблачаясь. А вот когда говорящий тщательно выбирает способ описания, который обеспечивает ему нужное восприятие слушающего, а слушающий никакого особого отбора не замечает, да-да, вы правы. Это и называется языковое манипулирование. Ну, мы немножко уточним, что же это все-таки такое. А вот о языковом манипулировании мы сегодня и поговорим. Попробуем разобраться, что же такое сила слова, власть языка, как с помощью каких приемов реализуется это языковое воздействие, и какого эффекта ожидают. А в гостях у меня Анна Александровна Данилова, кандидат филологических наук и автор книги «Языковое манипулирование в средствах массовой информации». Доброе утро.
Доброе утро.
Книжечка замечательная, такая беленькая, на ней знак внимания, человечек такой, вот в дорожном знаке, человечек на ниточках, такой, как марионетка, даже жалко его и нас тоже. Будьте бдительны, давайте расшифровывать, что же такое языковое манипулирование. Вдруг стало это словосочетание страшно популярным, и как-то вот раньше была риторика, красота слова, воздействие, убеждение, а сейчас вот так вот, языковое манипулирование. С чем это связано?
Значит, дело здесь вот в чем. Существует два вида воздействия на аудиторию, два вида воздействия на массовое сознание. Скрытое воздействие и открытое. Открытые способы воздействия на сознание нам, скажем так, известны. Риторика, пропаганда. Значит, в риторике, в пропаганде всегда известна цель воздействие, цель произнесения определенного текста.
Она что, обозначается?
Как правило, да. Вот если мы возьмем, например, пропаганду, это четкий процесс продвижения какой-то конкретной идеи. Лозунги обязательно. Значит, безусловно, необходимые на некоторых стадиях развития общества, но весь смысл высказан всегда напрямую. Четкие такие емкие суждения. Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. Ученье свет.
Ой, мне почему-то вот приходит на память, когда вы сказали слово цель, мне почему-то Остап Бендер пришел. Цель вам известна, цель у нас святая.
Да? Цель, да, цель, безусловно, известна. Значит, риторика – это, конечно, очень сложное искусство аргументации, искусство эффективного слова. Но здесь важно то, что для ритора и существует ряд этических требований. Ритор должен быть честен, скромен и предусмотрителен. Он не может...
должен-то он должен, но на самом-то деле это редко как бы тогда, когда бывает.
Нет? Ну, скажем так, риторика заканчивается там, где заканчивается честность, и там, где ритор начинает вводить аудиторию в заблуждение относительно цели своей речи и предмета своей речи. И вот здесь вот мы как раз говорим уже о манипулятивных технологиях, которые, безусловно, используются в самых разных речах, в том числе построенных и по законам классической риторики. Но вот манипулирование – это как раз скрытое воздействие, которое намеренно вводит адресата в заблуждение о цели речи и пытается скрыто поменять отношение наше с вами к определенного рода событиям. Очень успешно применяется в любой публичной речи, будь то речи политиков или средства массовой информации, для того, чтобы сформировать определенное отношение к различным событиям, от начиная кризиса до гриппа и войн.
Угу. А скажите, а вот, значит, языковое манипулирование, мода на это словосочетание связано, наверное, с распространением СМИ, да? И с влиянием.
Во многом, да. На самом деле, конечно, технологии определенной информационной войны известны еще с самых древних времен. Даже в древнекитайских войнах описываются самые разные технологии убеждения, подмены, использование языковых средств для успешности своих кампаний, пропаганда, безусловно, это многовековой процесс. Но только, по сути дела, в 20 веке с распространением средств массовой информации мы наблюдаем такую ситуацию, что определенное слово может лечь в основу огромной военной кампании. Ну, например, самый мой, наверное, любимый пример – это то, что произошло в Ираке. Вот вся военная кампания 2003 года, американская, в Ираке, по сути дела, состоялась на основании одной модальной конструкции. Там может быть оружие массового поражения. Потом американские отчеты уже все констатировали, что оружия массового поражения там не было, не нашли и, видимо, быть не могло. Но, тем не менее, на основании конструкции там может быть ядерное оружие, которое потом вошло во все международные документы. По сути дела, страну стерли с лица земли. Но вот объявили это привнесением мира, демократии и стабильности. То есть с распространением средств массовой информации, с тем, как одновременно с увеличением каналов информации растет и наша от них зависимость, причем абсолютная зависимость, конечно, усовершенствуются и растут возможности манипулирования и воздействия на человека. Безусловно, это так.
Конструкция, модальность хорошо, но самый яркий пример, по-моему, на уровне слова происходит, да, когда мы из синонимического ряда выбираем какое-то одно для нас пригодное. Как выбираем?
Конечно, главное манипулирование происходит на уровне того, как определенное явление назвать. И здесь бы я хотела немножечко перейти на то, что происходит сегодня в Америке, потому что Америка, по сути дела, это то общество, в котором, по замечанию лингвистов, есть тенденция обертывать неприятные истины в цветную бумагу. Здесь английский язык преуспел больше всех. Там издается огромное количество словарей, эвфемизмов и так далее.
То есть все оттуда, все с Запада, оттуда. Это в данном случае верно.
Ну, политкорректность к нам пришла как раз.
Да, не будем придумывать колеса, да, действительно так. Это как мы обертываем?
Значит, например, в кризис сегодня, вместо того, чтобы сказать: вот я уволил, допустим, 50 человек с работы, используются такие выражения, уже зафиксированные в словарях английского языка.
Обратите внимание, работодатели, пожалуйста.
Привести компанию к нормальному размеру или к нужному. Я освободил 50 человек. Мы обсудили отъезд 50 человек. Реорганизовали, переформировали компанию, рационализировали затраты или упорядочили рабочее расписание. Более того, есть много интересных таких неологизмов, как, допустим, dehire, разнанять буквально, или развзять. То есть мы берем на работу, но в обратном смысле. Угу. Вот. И очень широко, конечно, это используется. То есть
мы заменяем сразу увольнять,
видно,
да.
Сразу видно, что я не уволил, а я просто привел компанию к нужному размеру. Это сразу совсем другие ассоциации, совсем другие коннотации у нас связаны с этим словом. Вот, конечно, максимального насыщения достигло это в области военной тематики. Это наблюдается. Например, можно сказать, потребовалось 2 недели боев тяжелых или потребовалось 2 недели стычек. Как это сразу меняет смысл? И вот, опять-таки, если обращаться к военным компаниям...
Ну, это размер поменяло, стычки все-таки меньше, тогда мы менее серьезно относимся, да, к событию?
Конечно, конечно. 2 недели тяжелых кровопролитных боев или 2 недели мелких стычек. И сегодня очень широко, например, развиты замены для слова «бомбардировки». Так, например, если страны НАТО осуществляет военный удар по какой-то другой стране, это может называться укрепление. Мы применили помощь защитной силы, мы осуществляем миротворческую акцию или усиливаем воздушную кампанию. То есть предложение абсолютно свободно от всех негативных смыслов, связанных с понятием бомбардировки. Мы усиливаем воздушную кампанию, мы начали миротворческую акцию.
Но чем больше слов, тем меньше смысла, да, еще получается. Если мы распространяем вот этот эвфемизм и делаем такое сложное словосочетание, то, в общем, смысла-то практически не остается. Если гражданскую войну заменить на ее дефиницию в словаре, то народ-то не поймет, что речь идет о гражданской войне.
Безусловно. Как раз суть манипулирования состоит в том, чтобы ослабить связь между означающим и означаемым.
Вот так вот, да? А еще когда? Когда вот наше противопоставление свои чужие играет роль, да? Вот мы же выбираем иногда из синонимического ряда то, что нам кажется, где мы ассоциируем себя сами с событием, и где мы не ассоциируем себя с событием. Но я имею в виду в данном случае слушающего. Мы рассчитываем на эту ассоциацию, да?
Безусловно. Вообще противопоставление свои-чужие – это одно из самых базовых противопоставлений для любой культуры. И в информационных кампаниях употребляется это противопоставление всегда очень эффективно. Например, когда описывается, опять-таки, какая-то военная акция. Вот, допустим, Соединенные Штаты осуществляют военную кампанию на какой-то территории. Никогда в американских средствах массовой информации не будет сказано, что пострадали женщины, дети, старики. Нет.
А в какой-то другой кампании будет сказано?
Безусловно. Вот когда описывались сербские события 99-го года, было очень четко. Все албанцы, пострадавшие от сербов, это были только беременные женщины и изнасилованные
это
женщины.
Это в нашей печати.
Нет, это в американской печати.
Американской печати.
Да. А старики, дети, все это подкреплялось всегда очень богатым, обширным, иллюстративным рядом. Показывались такие душераздирающие фотографии. И, то есть человеческий масштаб трагедии представлялся в полной мере. Когда рассказывалось про тех, кто пострадал от бомб НАТО, говорилось только: мы наносим удар по мишеням, по целям. Мы поразили такие-то цели. Неважно, что цели это могли быть поезда пассажирские, или школы, или больницы.
Ну, это просто утаивание фактов, получается, да?
По сути,
а не совсем языковое манипулирование.
Нет, ну почему? Когда мы говорим про то, что мы нанесли, мы поразили цель, но, безусловно, в данном случае цель была, скажем, больница, то происходит, скажем так, овеществление. Это один из самых интересных приемов. Мы освобождаем сразу данное слово и смысл нашего предложения от мыслей, от связей, от ассоциаций с какими-то человеческими жертвами. Цель мы свою достигли. Вот и все, что произошло. Очень интересно наблюдать вообще все эти процессы со стороны. Например, если посмотреть, как британские СМИ описывают сепаратистские процессы в России и у себя, значит, в Северной Ирландии. Угу. Когда пишется про чеченскую кампанию, то это описывается так, что вот это первая чеченская война за независимость, когда полевые командиры отстаивают свободу своей страны. Вместе с тем, когда британцы повествуют о таких же событиях сепаратистских в Северной Ирландии, сразу же возникают такие слова, как это устрашающее злодеяние криминальных элементов, которые подрывают стабильность в Европе.
Да, но это такая выраженная оценочность, тут даже особенно так искать-то не надо, да? Сразу понятно, то есть, а чем это отличается? А почему это не нейролингвистическое программирование?
Ну, скажем так, нейролингвистическое программирование для начала достаточно еще дискуссионный термин, который разделяется далеко не всеми отечественными психологами. Но главным образом НЛП относится скорее к сфере межличностной коммуникации и такому психологическому самопрограммированию. То есть когда человек...
Да и установку.
Да, когда человек воспринимает определенные установки для того, чтобы более эффективно общаться в окружающем его обществе. Поэтому, когда мы говорим о процессах манипулирования, это именно процессы, связанные с воздействием на массовую аудиторию и с развитием информационных компаний, а не просто какие-то частные психологические установки уровня межличностной коммуникации.
Угу. Все понятно. А какие самые, ну, на самом деле, ничего не понятно. Вот я просто несколько примеров, да. Мне, например, вот сомнительно, что когда мы употребляем слово «зверство», то это, вот к вопросу о сопоставлении чужого и свое, это осуществляемые ими убийства. А возмездие и зачистка, ну, возмездие понятно, это с точки зрения меня любимого, да. А вот зачистка-то, это почему-то осуществляемые нами убийства. Это действительно так?
Думаю, что... Возможно. Скажем так, это тенденции, которые всегда существовали в любой военной пропаганде. Самый классический пример этого, значит, с их стороны шпион, с нашей стороны разведчик. Безусловно, безусловно. Но важно здесь не то, каким образом даже описываются военные события для определенной аудитории. Важно и очень трагично, на самом деле, когда это описание ложится в основу, допустим, международных санкций. Санкции на бомбардировку независимого государства автономного. Вот когда вот эти вот вполне логичные, на самом деле, конструкции, от которых действительно, видимо, уже никуда не деться в военной пропаганде, вот когда они ложатся в основу мирового, скажем так, правосудия, дальше уже вопрос, насколько правосудие, вот тогда это действительно очень страшные процессы, когда с помощью одного слова можно направить целые огромные военные кампании.
Скажите, пожалуйста, а вот в этом мировом правосудии политкорректность нынче не царствует? Там не в моде?
Как всегда, с политкорректностью, только в том отношении, в котором это в данный момент выгодно.
Угу. Все понятно. То есть сначала интересы, а потом слова. Скажите, пожалуйста, а что у нас с эфемизацией?
Значит, эфемизация...
Ну, напомним слушателям, что это такое.
Да, это попытка освободить слово от всех, использовать слово, которое... меньше нагружена разными отрицательными ассоциациями, отрицательными коннотациями. Значит, вот как мы уже сегодня говорили, вместо бомбардировка, которая сразу вызывает у нас в сознании целый пласт негативных ассоциаций, мы используем слово «мирная акция». Вот. И я бы сказала, что помимо огромного количества эвфемизмов, которые используются в любой кампании, очень интересен еще процесс использования слов с размытым значением.
Когда мы точно не знаем вообще, о чем речь.
Да, и когда в абстрактное слово каждый вкладывает свое понимание. Такие слова имеют всегда очень высокую ассоциативность и сразу вызывают в сознании какие-то свои образы. Например, демократией может называться сегодня...
Все что угодно.
Все что угодно. Один и тот же процесс выборов может называться в отношении одной страны проявлением демократии, а в другой стране отсутствием демократии.
Аня, извините, а вот что лингвисты считают? Что сначала размывание смысла и потом использование этого понятия, или это использование понятий в хвост и в гриву, где надо и где не надо, и потом следующее за ним размывание смысла? Что первично, курица или яйцо?
Я думаю, что главным образом, конечно... Частота использования и повтора слова в определенном употреблении, в определенном контексте, безусловно, влияет на его уже затем словарно закрепленный смысл. Так, например, произошло с... Ну вот, один из самых ярких примеров – это слово «нанести удар». В английском языке слово «hit» изначально означало кого-то толкнуть, стукнуть. Чуть-чуть, легонько. Но это так часто употреблялось в отношении того, что нанести удар военный по определенной точке.
А употреблялось специально или случайно?
Я думаю, что употреблялось специально, чтобы освободить, опять-таки, этот глагол от всех наносных, от всех отрицательных смыслов. Мы чуть-чуть, легонько только вот ударили.
И немножко поучаствуем.
Немножко, да, немножко поучаствовали. И сегодня это слово вошло уже во все словари. Вот, поэтому я думаю, что главным образом в данном случае употребление... является и частота повтора является решающим для таких вот процессов закрепления нового значения. Потому что на самом деле очень важно для каждого слова это его коннотативный, ассоциативный ряд. Какие ассоциации у нас возникают в отношении каждой лексической единицы. И если определенное слово строго повторяется в определенном контексте, то затем этот контекст за ним неминуемо закрепляется. Вот.
Так. Говорят, что с метафоризацией у нас тоже очень большие проблемы, что метафоры, которые нам насаждают, они как бы показывают нам жизнь из такого, с прицела, да, с позиции пулеметчика-автоматчика, да, потому что у нас здесь борьба за мир, война с бедностью, наступление на неграмотность, сражение с коррупцией. В общем, воины мы.
Да, да, безусловно. Вообще метафора – это очень... такое богатое средство воздействия на сознание, потому что метафора дает большую экономию наших с вами умственных усилий. Это яркий образ, который хорошо запоминается и который служит, скажем так, очень часто финальным аргументом в любом споре. И самое главное, что происходит при манипулировании. Вот это надо очень четко понять. Манипулирование возможно в том случае, когда у аудитории снижено критическое восприятие текста средств массовой информации. Мы не воспринимаем его критически, и вот много ли людей могут в полной степени критически воспринимать содержание?
Я читала где-то около 13%, да?
Примерно так. Да? Может быть, даже меньше. Это очень сложный процесс.
И... Это постоянно? Это как вот ошибка, которая все время 4%? Или это процентное соотношение можно менять?
Я думаю, что это процентное соотношение, конечно, меняется, потому что меняются средства воздействия на массовое сознание. И по мере того, как они усложняются, естественно, это процентное соотношение тоже может меняться. Здесь есть и другая особенность, потому что есть другая крайность. Помимо того, что мы можем верить всему, что говорят средства массовой информации, в какой-то момент мы перестаем верить вообще чему-либо. Mm-hmm. И вот как раз вот эта сложная, очень такая сложная тропиночка между, с одной стороны, тем, чтобы критически воспринимать, а с другой стороны, чтобы не впасть в алармизм такой, когда уже мы не доверяем абсолютно
ничему. Это тревоги, да?
Да.
Это как в вате, да?
Да. Это очень такой вот сложный, тонкий процесс, потому что критическое восприятие текста должно быть, но оно предполагает и умение, обучение тому, чтобы в информационном процессе выбирать и какие-то адекватные вполне тексты. Угу. Не все так, видимо, плохо.
А вернемся к метафорам. Они есть тревожные, которые сеют панику, угу, и которые успокаивают. Какие-нибудь примеры? Или расскажите о каких-нибудь метафорах. Или еще есть какое-то воздействие? Вообще на эмоции обычно, да? Страх, испуг и, например, счастье, удовольствие, да?
Ну вот здесь я опять бы немножко вернулась к этим словам с размытой семантикой. Угу. Одно из таких самых ярких здесь слов – это слово «терроризм», которое вошло в наши средства массовой информации в полной степени в 2001 году. То есть это своеобразные слова фобии, которые задают особую тональность тексту. На самом деле данные медиапсихологии говорят о том, что повышенный интерес к новостям о трагедиях, катастрофах связан с определенным уровнем внутренней активации, который нуждается в поддержании. Почему всегда очень рейтинговые сообщения о разных катастрофах? Вот этот уровень внутренней активации надо поддерживать.
И чтобы в болото не попасть.
Ну, видимо, да. И вот многие мировые средства массовой информации объявили 11 сентября началом новой исторической эпохи беспрецедентных событий. Очень интересная вещь произошла. Количество статей о терроризме в 2001 году в 63 раза превысило показатели предыдущих 20 лет. В то время как самих терактов за год произошло в полтора раза меньше, чем в некоторые предыдущие годы.
Так, вот на этой вот интересной ноте мы остановимся, потом продолжим. Напоминаю, что говорим мы о языковом манипулировании, и я тут практически под влиянием. Если вы захотите присоединиться к нашему разговору, задать вопросы или высказаться по поводу, наш телефон в студии 995-1111. И напоминаю, что в гостях у меня Анна Александровна Данилова, кандидат филологических наук и автор книги «Манипулирование словом в средствах массовой информации».
Родная речь мегаполиса.
А мы продолжаем разговор о языковом манипулировании, чтобы не быть марионетками, чтобы увеличить долю критического отношения к средствам массовой информации. Попробуем поговорить со специалистом. Да и что и делаем, и говорим. В гостях у меня Анна Александровна Данилова, кандидат филологических наук и автор книги «Манипулирование словом в средствах массовой информации». А вот уже привели пример такие англоязычные, касающиеся кризиса. Вот увольнять, уволить, пока нас не очень уберегут, поэтому нас в печати и увольняют, и сокращают, но все-таки какие-то особенности вот этой кризисной лексики, да, и кризисного манипулирования были или нет?
Ну, для начала хорошо бы вообще сказать о слове «кризис». Действительно, это такое недавнее для нас слово, которое мы стали слышать теперь несколько раз, а иногда и несколько десятков раз в день. И еще задолго до того, как на самом деле финансовый кризис в Россию пришел, за несколько месяцев до того.
Удивительно, а он ушел? Это как экономистам вопрос, да? Не к манипулятору.
Вот что удивительно. На многих компаниях кризис непосредственно никак не сказался. Но это высокоассоциативное слово стало очень удобным аргументом для того, чтобы снижать зарплаты, сокращать штат компании и расходы компании. Уменьшение прибыли, нехватка денег, проблемы с кредитами. Всегда ли это имеет место? Вот о том, что это слово не всегда описывает реальное положение дел, свидетельствует в первую очередь то, что сегодня в текстах СМИ широко употребляется конструкция «несмотря на кризис». То есть вот «несмотря на кризис» на конференцию приехали десятки специалистов.
Ну, вы видите, как нам нужны препятствия.
Несмотря
да,
на
и трудности,
кризис,
которые мы преодолеваем. Нам нужно преодолевать трудности.
Несмотря на кризис, суммы контрактов исчисляются миллиардами долларов. Вот из буквально совсем недавних публикаций. Что здесь происходит? Есть такое риторическое понятие «общее место» или «топ». Это положение, которое не надо аргументировать, которое хорошо понятно и разделяется всеми участниками дискуссии. Вот это вот «общее место». Воровать дурно, учиться хорошо. И вот фраза «в стране финансовый кризис» сегодня стала таким общим местом. То есть это финальный аргумент.
И не претендуйте ни на что.
Абсолютно. Угу. Почему вы столько сотрудников увольняете? Так ведь кризис. Все, финальный аргумент. Все понятно. Никакое дальнейшее обсуждение не требуется. И вообще на кризис очень удобно переносить все действия. Это еще один такой прием манипулирования, когда действие переносится с деятеля на некое неодушевленное понятие, на некое абстрактное понятие.
Ну, это как ситуация с трагедией и преступлением, да, вот использование слова «трагедия», оно как бы выводит виноватого из сферы рассмотрения, да, у преступления всегда есть виновник, а у трагедии его нет.
Конечно, да? Это некая такая ситуация, которая произошла со всеми, независимо ни от кого. И вот, пожалуйста, кризис привел к тому, что кризис требует жертв, у нас сегодня говорят. То есть не руководство компании не смогло сохранить рабочие места, допустим, а кризис во всем виноват. Ну и, конечно, еще лучшие примеры можно опять-таки найти в военной риторике, когда, допустим, говорится, что план требует немедленного ввода войск в данную страну. Не те, кто этот план составляли, а план, какой-то абстрактный план требует, а мы ему только подчиняемся.
И вот эта замена пассивных конструкций, активных конструкций пассивными, наоборот, да, тоже избавляет от виновников.
И
да?
Замена на безличные конструкции. Например, очень широкая, широко употребляющаяся конструкция «считается, что представляется что». Вот из последних примеров про грипп. «Считается, что острый аромат пряности устраняет повышенную утомляемость». «Считается, что большая часть людей способна выздороветь без медицинской помощи». К таким конструкциям всегда надо задавать вопрос. «Считается кем? Нами с вами? Врачами? Лично мной, либо моей бабушкой-соседкой, главным санитарным врачом России, кем считается?»
У медиков уже существует такой полуанекдот, когда у них есть даже активная конструкция, но почему-то она признается такой очень общей. Это английские исследователи считают, да? Или по результатам английских исследователей.
Американские ученые установили.
Да, примерно так. Да. Но это в свое время еще говорили, что на самом деле даже наше ежедневное общение, оно не избавлено от таких манипуляций. Вроде бы казалось рациональной дискуссия, например, научная дискуссия, которая претендует на то, чтобы было быть топ-рациональной дискуссией, и там много таких формулировок. Несомненно, что очевидно, что да, сказать бы иное означало бы впасть в известное заблуждение, такая вот угроза. То есть это вообще такой давёж хороший, да, говоря современным просторечием.
Безусловно, для таких конструкций «несомненно, что», «очевидно, что» всегда надо их проверять соответствующим вопросом. Несомненно, для кого? Очевидно, кому? Где кто это установил? На самом деле, все это восходит еще опять-таки к риторическому приему обращения к авторитету. Угу. Что у нас происходит с этим обращением к авторитету? Широко используется прием так называемой анонимной экспертизы. Угу. То есть, вообще, когда СМИ привлекают к комментированию события какого-то эксперта, всегда должно быть основание этой экспертности. Почему этот человек привлекается к комментарию по данному вопросу? Он, значит, специалист в этой области. Вот на самом деле, я вот, скажем, специалист по английскому языку, не могу выступать экспертом даже в области немецкого языка, не говоря уже о вопросах химии и физики. Вот. Вместе с тем, что происходит в нашей печати. С помощью такого приема анонимной экспертизы утверждениям придается очень большая весомость. Такой вот изящный прием, который позволяет...
А почему она анонимная? Там же публикуется всегда фамилия, регалии, должность, специализация экспертов.
Далеко не всегда. Вот, пожалуйста, ученые доказали, врачи считают по сообщению экспертов. Вот когда мы встречаем такие слова, как эксперт, специалист, советник, участник, свидетель, без указания, во-первых, имени, а во-вторых, без указания основания экспертности, например, кандидат медицинских наук, доктор медицинских наук, врач высшей категории. Когда у нас нет таких указаний, то сразу встает вопрос, на каком основании это мнение является авторитетным для данного источника. Потому что и как раз вот все такие конструкции, типа ученые доказали, врачи считают, если они не сопровождаются указанием на то, какие врачи считают и какую организацию они при этом представляют, мы имеем дело с...
Бросаем ответный клич. Нет не только анонимкам, но и анонимным экспертизам. Поэтому, пожалуйста, все регалии по фамильным. А что еще там есть, кроме этих приемов?
Еще важный прием – это перенос смыслового акцента. Когда обосновывается и аргументируется очевидное, а то как раз, что надо аргументировать, выступает в роли аксиомы. То есть происходит некоторого рода подмена аргумента. Ну, например, то есть, по сути дела, происходит перенос с содержания на форму. Допустим, пример из военной кампании США в Афганистане. Фраза такая. «Обеспечение беженцев едой будет столь же необходимым, как и бомбардировки». Рассказывают нам средства массовой информации. То есть еда будет так же необходима, как и бомбардировки. Это сравнительная конструкция, в которой один член этой конструкции неоспорим. Еда, безусловно, необходима. И такая конструкция, по сути, уравнивает два понятия. Еда и бомбардировки. При этом важно, что такое сравнение допустимо только в том случае, когда члены конструкции сопоставимы. А здесь... мы обосновываем необходимость еды, очевидного совершенно, очевидное положение, пытаемся доказать, а бомбардировки представляем как нечто аксиоматичное абсолютно.
Ну, это вообще часто, вот это нарушение логики, да, там шел дождь, и 16 красноармейцев, да, как прием, у нас теперь шли два президента, и шел дождь, да, там. Это же частый прием.
Это частый прием, и... Нет, здесь не надо его только путать с языковыми различными ошибками и неуклюжими конструкциями.
Но эти языковые ошибки и становятся основой манипулирования. Давайте-ка сопоставим несопоставимое, и теперь в нашем сознании это будет вполне даже и очень сопоставимо.
Ну да, по сути дела, да. То есть вот перенос смыслового акцента, перенос акцента, перенос нашего внимания с... центрального, главного смысла на какие-то дополнительные атрибуты, дополнительные составляющие, часто второстепенные, как раз, по сути дела, и есть цель во многом языкового манипулирования.
А вот грипп. Актуальная же тема, правда? Что там с гриппом? В общем, есть... Ладно, я не буду, вы не врач, вы в данном случае анонимный эксперт, и поэтому...
Не анонимный.
Не анонимный, но не по специальности. Поэтому я не спрашиваю, есть эпидемия или нет. А что происходит с освещением эпидемии, с освещением гриппа вот сейчас в средствах массовой информации? Есть ли какие-нибудь такие горячие примеры?
Конечно. Ну, во-первых, само слово «эпидемия». Эпидемия, страшное такое слово. По словарному определению, это распространение какой-то инфекционной болезни, значительно превышающей уровень обычной заболеваемости на данной территории.
У нас еще пандемия слово есть, да, страшное.
Да, еще более. Как утверждают, врачи утверждают, как сообщил Роспотребнадзор в данном случае, на данный момент эпидемиологический порог не превышен по стране. Более того, уровень смертности, пока засвидетельствован от гриппа, тоже по тем же самым источникам, такой же, как в целом при любой эпидемии гриппа. Но вот что здесь происходит? Само по себе слово «грипп» не очень богато отрицательными ассоциациями. Вот, например, словарь, ассоциативный словарь русского языка, дает такие самые стандартные ассоциации. Болезнь, вирус, ангина, как ни странно, заразный, подхватить. То есть вполне нейтральное, привычное.
Ничего себе нейтральное для меня, так очень даже отрицательное.
Значит, но что происходит дальше? Сегодня семантика конструкции «эпидемия свиного гриппа» сразу задействует широкий пласт разных смыслов. Опасность, смерть, беззащитность, вот как раз пандемия, которая относится к таким вот несколько размытым словам.
Пугалом таким, да.
Да, да. И вот опять создается конструкция «фобия». Мы выучили уже даже такой сложный термин, как H1N1. Хотя, на самом деле, правильный термин, он как-то там сложнее произносится. Но мы...
Это нам недоступно.
Да, мы...
Да, зато мы освободились от мексиканского и свиного, учтя все пожелания.
А как теперь действует это слово «фобия»? Что происходит? Значит, во-первых, в средствах массовой информации сегодня это одна из главных тем. Почему эта тема активно используется и муссируется? Как любой кризис, катастрофа, как любая опасность.
Кто заказывает музыку-то?
Значит, да, вот как раз Роспотребнадзор считает, что СМИ в основном эпидемию-то и породили.
Это в отсутствие тем просто привлечь внимание, эмоционально подзарядить, да, потому что мы нуждаемся в такой вот активизации, как вы сказали, да?
Да, вот мы сегодня об этом уже говорили, что самые высокие рейтинги всегда имеют сообщения о катастрофах, причем, скажем так, чем больше о катастрофах рассказывается, тем больше возникает потребность в том, чтобы получать такие вот новости такого плана. Да, да. Если мы сейчас посмотрим топ новостей, то увидим, что главным образом в все самые рейтинговые новости попадают сообщения о каких-то катастрофах, трагедиях, даже если это не имеет к нам никакого отношения и произошло где-то очень далеко. И причем не чувство...
Мы люди мира.
Да, но, к сожалению, не чувство сострадания к людям, пострадавшим где-то далеко от нас, и не желание помочь и узнать, как это можно сделать, нами движет. А вот это непосредственно поддержание данного уровня активации, к сожалению. Вот. И поэтому эта тема, как любая вот эпидемия, кризис, катастрофа, очень хорошо позволяет держать высокие рейтинги. То есть мы сейчас, если посмотрим на первые страницы, на обложки большинства журналов, то увидим, что про, значит, как избавиться от гриппа, как справиться с гриппом, как не заболеть гриппом, это будет центральная тема. Значит, затем вторая реализация – это политическая. Вот такой хороший предлог для переноса выборов на Украине. Сейчас как раз это обсуждается. Вот. Ну и, наконец, главная реализация – это, конечно, коммерческая. Это мощнейший коммерческий ход, поскольку существует очень много возможностей перенаправить тему гриппа в финансовые потоки.
Фармакологического рынка.
Да, от дорогостоящей диагностики каждого случая до реализации аптеками целого спектра товаров. Например, если вы захотите прийти в аптеку и купить просто, допустим, ремантадин, это невозможно будет, потому что вам сразу прочитают целую лекцию о том, что, значит, при гриппе это лекарство не помогает, а вот существует целый другой вот спектр, вот это возьмите еще, вот это и вот это лекарство, которое уж точно совершенно от гриппа вам поможет. И на самом деле такое, ну, как у всякого, как у всякой такой вот фобии, как у всякого такого процесса, есть всегда определенная реакция. И вот уже в отношении гриппа сформировалась такая, скажем так, народно-фольклорная реакция.
Наши сопротивленцы дают, да?
Да, 22 способа установить, что в стране эпидемия гриппа.
Ну, зачтите.
Значит, ну, например, из самых таких ярких. Вы готовы записаться хоть в дружинники, лишь бы вам выдали повязку. Запах чеснока изо рта становится признаком хорошего тона. Вы уже знаете, как из набитой маршрутки сделать полупустую. Выбирая, за кого голосовать на выборах, ищите кандидата с медицинским образованием.
И он вам поможет, да?
Да, народный фольклор, это в полной мере вошло.
А как структурно строится вот текст? Есть какое-то структурное манипулирование? Вот я знаю, что самое главное нужно сообщать, чтобы запомнилось в конце предложения, так?
Да, вот. Безусловно. А значит, сама организация текста манипулятивного имеет определенные свои законы. Ну, во-первых, мы сегодня уже говорили о переносе смыслового акцента. И это то, что очень хорошо как раз развивается на протяжении всего текста. Ну, допустим, значит, когда происходит подмена аргумента, это тот прием, который разворачивается на всем тексте статьи. Допустим, те, кто ставит под сомнение частые мировые интервенции Америки, совершаемые во имя демократии, делают это уважительным тоном. Лидерство требует платы. И вот эта вот конструкция «лидерство требует платы» переходит, переносит наше внимание с, значит, обсуждения характера внешней политики США на то, как эта политика оценивается, насколько уважительно она оценивается другими странами и, значит, вот другими участниками геополитического процесса. Главное, процесс начинается с заголовка. С написания заголовка, который часто может содержать в такой емкой, четкой, сжатой форме основную мысль, основную какую-то яркую метафору, и он лучше всего запоминает.
Ну, заголовки сегодня — это вообще отдельное произведение искусства, а в заголовках тоже возможно манипулирование?
Конечно, безусловно. Причем в заголовке, как раз заголовки и подзаголовки, очень часто концентрируется основное манипулятивное содержание, потому что известно, что, просматривая тексты, особенно печатные средства массовой информации, главным образом человек обращает внимание на заголовок и на подзаголовок, а также на подписи к иллюстрациям и на сами иллюстрации. То есть это вот такие вот основные
точки. Клиповое мышление, да?
Клиповое мышление, безусловно. Но это логичный очень, это очень естественный процесс, происходящий в состоянии современной информационной перегрузки, когда человек, информационный канал человека перегружен настолько, что мы выбираем самое только важное или интересное из этого процесса.
Что нам предложили важным и интересным, правда?
Да.
Все-таки мы готовы продукты используем, немножечко уже пожеванный.
Безусловно, здесь есть такой интересный момент, даже композиция информации в тексте печатного издания, потому что, конечно, средства массовой информации должны создавать видимость объективной картины, объективного описания. Но эта видимость может создаваться, безусловно, композиционно. Например, какое-то событие, одна точка зрения может быть представлена на первой полосе, второй, третьей газеты, центральная. А мнение «Контра» тоже представлено в этом издании. Но только где-нибудь на предпоследней странице, затерянная в рекламных объявлениях. Причем вот как раз в британских газетах, например, это очень просто сделать, потому что половина газеты отдана под рекламу, и там очень часто размещаются как раз мнение «Контра», мнение несогласных, мнение и так далее. Формально представлены все точки зрения.
Ну, вообще редко размещаются, хоть бы среди рекламы затерялись. Да?
Да, но вот формально представлены все точки зрения, а композиционно построено все так, что до какой-то другой альтернативной точки зрения можно.
То есть ожидать в судах дела за композиционное равноправие. Да?
Возможно, что да. Угу. Еще, конечно, очень важный момент — это повтор. Угу. Мы сегодня о нем уже говорили, но вот когда речь идет о композиции информации, здесь очень важно, что те слова, которые имеют особую высокую частотность, когда они закрепляются, еще повторяются в заголовках и подзаголовках, безусловно, они еще лучше закрепляются в сознании. Вот к тому же вопросу кризиса и гриппа. Сколько раз, в каком количестве, в каком проценте заголовков эти слова сегодня встречаются?
Угу.
Цифра будет очень большая.
А эпитеты играют какую-то роль? Вот мы все время говорили о таких лексических значениях, которые содержат или не содержат коннотации. Бывают ли какие-то яркие эпитеты, которые тоже становятся принадлежностью какого-то понятия, да, закрепляются и формируют наше отношение к ним?
Конечно. И это связано как раз с вот процессом закрепления значения. Если мы посмотрим на вот это полюсное представление мира, когда существуем мы, существует, значит, существуем хорошие, добрые мы, существуют враги, то мы посмотрим, что тот состав эпитетов, который закрепляется за каждой стороной, абсолютно устойчив. Если мы говорим о собственной политике, если, например, или вот любимые американские средства массовой информации говорят о своей политике, то это всегда будет употребляться с такими эпитетами, как демократичный, свободный, борющийся за справедливость, равноправие и так далее. А, соответственно, обратная сторона будет представлена в таких терминах, как беспрецедентное проявление терроризма, жестокости и насилия. Вот это очень хорошо видно, опять-таки, возвращаясь к Ираку, с которого мы начали. Это очень хорошо видно, потому что если посмотреть на речи Буша еще в начале самой иракской кампании, то мы встретим такие фразы, как, например, значит, это война, это попытка привнести стабильность в регион, страдающий от насилия. Ну и получается, что сегодня, значит, современная ситуация с государством Ирак, когда каждый день происходит страшные теракты, уносящие жизни десятков мирных жителей, это вот выходит как раз результат привнесения стабильности. То есть вот эпитеты, эвфемизмы, дисфемизмы создают очень четкую полюсную, полярную структуру мира.
У меня тут есть подборочка такая, сравнить. На чьей мы стороне называется первая группа? Они не наши. Подлые, катастрофическое, тотальный передел мира, тотальный — это плохо, да, а неоднозначное тоже плохо, последствия, критическая масса ненависти, критически тоже плохо, и таки расслабляющий, постоянный открытый диалог, великие, международное солдатское братство, да, если дружеское отношение, решительная поддержка, вот что нас успокаивает. Наверное, на сегодня мы закончим эту тему. Она была такая серьезная и в то же время иногда грустная. Пожалуйста, не будьте марионетками. Критически относитесь к тому, что вам говорят и как вам говорят. Обращайте внимание на слова и, может быть, иногда даже смотрите их значение в словаре.
Думайте.
Чтобы не приписывали. Думайте. Спасибо большое, Ань. Всего доброго.
Спасибо.